Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паш, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня вроде как и выходной день еще, хотя, знаешь, сейчас уже стерлась как-то грань между абсолютно рабочими и выходными днями. И давай, наверное, поздравим всех нас с 75-й годовщиной, со Дня Великой Победы. На днях мы этот замечательный праздник отметили. Если бы не было победы, то, скорее всего, не было бы и нас. Но а теперь перейдем к нашей традиционной повестке. В первой части нашего эфира мы традиционно обсудим новости, которые так или иначе связаны с бизнесом, с экономикой Калининградской области. Ну и во второй части будет очередной урок финансовой грамотности. Но о том, что мы на этот раз обсудим, я скажу после небольшой рекламной паузы в середине нашего эфира. Ну, продолжаем говорить про последствия пандемии коронавируса, какие все-таки, как она влияет на бизнес, ну и на каждого из нас, потому что бизнес – это мы являемся все потребителями бизнеса в той или иной степени.
Или в той или иной степени даже заняты в этом бизнесе, да, напрямую или косвенно.
И вот давай с тобой обсудим проблемы малого бизнеса в период пандемии коронавируса. Что делается для того, чтобы бизнес, ну, наверное, все-таки смог бы выживать сейчас, другого слова, к сожалению, не подобрать. И что могло бы быть еще сделано, но по тем или иным причинам либо пока, либо не планируется делать вообще.
Да, к сожалению, это сегодня стоит на повестке, я думаю, в первых строках любого, не знаю, любого региона, как минимум, да, и практически всех ведомств. Дело в том, что все больше предприятий, в том числе и в Калининграде, и в Калининградской области, достаточно знакомых калининградцам, заявляют о наличии так называемого кассового разрыва, когда приток в кассу денежных средств в виде, ну, профит, так это назовем, иссяк, его просто нет. Да? Ну, мы, например, понимаем, что откуда сейчас брать деньги представителям так называемой хорики, да, отели, рестораны и кафе. Ну, неоткуда, да, доставка там максимум 10-15% сможет покрыть от предыдущего товарооборота. Но при этом есть траты. Есть траты, которых никто не отменял. Это аренда, это коммунальные услуги, это оплата сотрудникам, тот же самый ФОД. Поэтому и наблюдается кассовый разрыв. И уже перестали это умалчивать. То есть уже, ну, прошли стадию гнева, отрицания, принятия там, и так
даже
далее.
Долго.
Да, да. И теперь уже просто понимают, что, ну, да, а почему бы и не сказать об этом? Чем больше нас скажет, тем более эффективные меры и региональное, и федеральное правительство меры помощи малому и среднему бизнесу предпримут. Так вот, почему это для Калининграда более актуально, чем для других регионов? Потому что доля калининградского малого бизнеса в налогах, поступаемых в областной бюджет, в среднем в 2-2,5 раза больше, чем по России. В том числе и северо-запада, потому что мы привыкли сравнивать себя сначала со всей Россией, потом с северо-западом, потому что это более близкий по характеристикам к нам регион. Так вот, значительно больше в среднем по северо-западному федеральному, чем в северо-западном федеральном округе, 5,3%, в Калининграде собирают 11,5%, то есть это, ну, в два раза больше. Поэтому значимость малого бизнеса крайне высока для Калининграда. Но при этом в правительстве пока, мы на прошлой передаче, Антон, с тобой говорили о том, что мы надеемся, что следующий наш эфир выйдет с новостями о том, что все-таки в областном правительстве, ну, так скажем, осмелились прийти к более, хотелось бы сказать, конструктивным, но в данном случае, не знаю, наверное, каким-то эволюционным, если не революционным мерам, к которым, к слову, уже пришли в других регионах. Но пока мы этого не дождались, а дождались повтора того, что уже было продекларировано и что пока только лишь начинает работать. И причины, почему мы не идем по пути других регионов. Тут нужно процитировать, безусловно, что областные власти говорят о том, что они уже предоставили пострадавшему малому бизнесу отсрочку по уплате налогов и приняли решение о выплатах разовых субсидий определенным видам микробизнеса. При этом в правительстве областном отмечают, что слепое копирование решений других регионов Российской Федерации о снижении налоговых ставок. Не отсрочка, а прям снижение. Причем не на период там, самоизоляции и пандемии, а достаточно длительный период после того, как все это закончится. Так вот, но областное правительство не хочет слепо все это копировать, так как считает, что именно в Калининграде высок риск ошибки. То, о чем мы и сказали, в два раза больше, чем в Северо-Западе, бюджет региона зависит от малого бизнеса. То есть калининградский бюджет, региональный бюджет Калининградской области максимально зависим от малого бизнеса. Поэтому послаблять налоговую нагрузку, фискальную нагрузку на малый бизнес боятся. Но вот тут как раз-таки вопрос в том, как на это смотреть. Это напоминает историю про больного, смертельно больного. И есть два подхода. Либо мы делаем операцию, которая 50/50, либо дальше смотрим, как бы, может, сам как бы и выживет. И здесь я думаю, что нужно все-таки делать операцию, потому что мы никогда не сталкивались с подобной историей. И малый бизнес, и Минэкономразвитие, и Министерство финансов, и региональное, и областное правительство, ни на каком уровне никто с этим не сталкивался. И понятия, к сожалению, не имеет не то, что когда это закончится. Мне кажется, когда это закончится, мы и то более четко понимаем, чем какие последствия всего этого будут. Правильно Антон сказал в начале программы, это, казалось бы, какая-то тема не совсем, может быть, касающаяся рядового калининградца, который не занят в этом самом малом бизнесе. На самом деле это связано более чем. Малый бизнес, опять-таки, это у нас достаточно крупный поставщик денежных средств в региональный бюджет. Это новые рабочие места, старые рабочие места, ну и вообще это ВРП региона. Поэтому тут, ну, как бы нельзя быть безучастными. Очень надеюсь, что все-таки операцию эту проведут, когда поймут, что, ну, все больше предприятий заявляет о том самом кассовом разрыве и о том, что, ну, скорее всего, их просто не будет спустя какое-то время. Поэтому почему бы не применить опыт других регионов, который, мне такое ощущение, что не на коленке в гараже сделан. То есть, если в каком-то регионе условном, где доля малого бизнеса не как у нас 11,5%, а те же самые там 5-6%, это ведь все равно не 1%, это все равно, ну, большой вес, и расставаться с этими деньгами, я думаю, никто бы не хотел. Но представьте себе, в каком-то условном регионе дали послабление, сократили в два раза налоговую ставку для малого бизнеса, и при этом у них вымерло, вот другого слова нет, 15% этого малого бизнеса. То есть 15% они потеряли и так напрямую, какие бы налоги не платили, плюс они потеряли 50% от поступлений с оставшихся 85%. И другая история. Ничего не сделано в плане послабления налоговой нагрузки, и с оставшихся предприятий выжили лишь 20%. Но они полную ставку платят. Ну, как-то вот умудрились они это платить. И вот мы теперь понимаем, где все-таки больше собрать можно. В первом или во втором случае? Наверное, в первом. И не хотелось бы так рисковать. Я думаю, что регионы, которые оценили правильно и грамотно, я думаю, что сейчас в наше время это сделать достаточно легко. Есть везде и аналитики, и подходящие с техническим анализом, математическим анализом ко всем этим вещам. Я думаю, это и так должно быть. Применяться, а сейчас тем более поделятся, в том числе и с региональным правительством Калининградской области, своими наработками и своими расчетами. Да, цена ошибки велика, здесь можно абсолютно согласиться с правительством Калининградской области, но и цена бездействия огромная. То есть здесь нужно это, безусловно, понимать. И удивляет другое. На этом фоне власти России вдвое увеличили размер авансов по госконтрактам. То есть те, кто у нас работает по 123-44, по-моему, федеральным законам о госзакупках, эти компании теперь будут получать не 30, а 50% аванса до предоставления услуги. И вот какое-то у меня такое ощущение, Антон, я думаю, ты, наверное, со мной согласишься, что речь не о малом бизнесе.
Я думаю, что нет.
Я думаю, что, да, участвует, ну,
может быть,
в гостендерах.
Мало, но, скажем так, извините за тавтологию, о малом бизнесе в малой степени.
Да, абсолютно верно, вот именно, да, какая-то доля, может быть, там и есть, кому-то что-то как-то обламывается, да, например, сделать там ремонт кабинета, там в ЗАГСе условного небольшого городка, какое-то малое предприятие, вот там, не знаю, два человека, штукатура, все это сделают, но мы же понимаем, что речь не совсем вот об этом, поэтому, то есть государство нашло резервы платить аванс своим подрядчикам и контрагентам здесь и сейчас для того, чтобы они чувствовали себя неплохо. А, наверное, можно даже сказать и хорошо. Потому что 50% аванс в коммерческой жизни, в коммерческих реалиях, где не участвует государство, 50% аванс – это прям ну, очень хорошо. Это надо контрагенту очень много так поработать, долго, ни разу не скосячив там и так далее. А здесь он как бы есть средства 50, так 50, давайте. Но эта история не про малый бизнес, к сожалению. А почему бы эти деньги тогда нельзя было бы направить, собственно, на поддержку малого бизнеса, в том числе субсидировать на снижение налоговой ставки для малого бизнеса. Но на этом фоне у нас поступают другие новости. На прошлой неделе заявили о том, что в России резко выросло количество неплательщиков по кредитам с формулировкой «я потерял работу» или «мне не платят деньги». Это мы сейчас возвращаемся к словам экс-министра экономического развития.
Ты уже забыл?
Я уже забыл,
Орешкина?
Да, про господина Максима Орешкина, да, как так можно было забыть, вот, а который говорил что...
С глаз долой, из сердца вон.
Практически так и получается, да, хотя у Люкаева сложно, да, из памяти стереть как-то. Так вот, да, Максим Орешкин говорил о том, что у нас, ну, есть риск вздутия пузыря из плохого кредитного портфеля, розничного. Сейчас этот риск еще более возрос, но в правительстве нет Орешкина, а есть Набиуллина, не в правительстве, а возглавляющая Центральный банк Российской Федерации, который говорит, что все, в Багдаде все спокойно. Да? Ну, в Багдаде до поры до времени было все спокойно, как мы знаем. Вот, поэтому я думаю, что но нужно в том числе думать и об этом. А как налогоплательщикам помочь, тоже в том числе и каникулами, не налогоплательщикам, за должникам по кредитам ввиду потери работы. В том числе и каникулы не одноразовые, а двухразовые или пролонгированные. Все это нужно делать, надеюсь, в следующей передаче, Антон, да, мы вот узнаем о новых все-таки льготах и субсидиях.
Но это будет в следующей передаче, а сегодняшний выпуск «Времени денег» продолжится после небольшой рекламы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии по-прежнему Антон Хоменко и Павел Голубев. И мы сейчас традиционно и незамедлительно приступим к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Сегодня поговорим о том, о чем мы с тобой когда-то уже говорили, не только с тобой, но и с другими экспертами, которые приходили к нам в эфир в рамках «Времени денег». Это так называемый режим самозанятости. Мы начали о нем говорить, когда он только в пилотном формате стартовал в 4 регионах. Напомню, это были Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. И вот теперь, спустя несколько лет, этот режим доходит и до Калининградской области с 1 июля. Юля, да, если я не ошибаюсь, да. Он официально стартует, и если вы самозанятый, не работаете ни на кого, кроме как на самого себя, но тем не менее вы не индивидуальный предприниматель и не малый бизнес, вы можете стать самозанятым, и есть очень много плюсов этого режима, но есть и минусы, к сожалению, без них никуда. Вот о них мы, собственно, сегодня и поговорим. Кто будет платить 6%, да. Кто 4%, ну и так далее.
Более лучшие подводки для вопроса самозанятых сложно себе представить. Скажу, что у меня есть ощущение, что тема регулирования самозанятых будет не менее мной любима, чем обсуждение прелестей портала госуслуги. Которые вспоминают через программу,
ты его,
наверное.
Ты рекламируешь постоянно.
Да, не то. Я рекламирую.
Вспоминаешь только добрым словом.
Да, как удобную вещь. Вот как обувь, например. Да, ну, в обуви, наверное, удобнее ходить, да, чем без.
Твоего размера.
Ну, своего, конечно. Ну вот, на госуслугах не бывает ни своего размера, да, там все ваши данные, которые вы туда вводите, а потом просто они помогают вам не попадать в сложные ситуации. Ну, ладно, об госуслугах еще, наверное, мы поговорим, а сейчас закон о самозанятых, правильно ты, Антон, сказал, 1 июля все это начинается. Пока что после 4 пилотных регионов по итогам 2019 года количество легализованных вот самозанятых только лишь в этих 4 регионах составило 330 тысяч человек. Это, ну, достаточно неплохо. Я считаю, что этим нужно хвастаться куда больше. И вообще, перспективы закона о самозанятых, они огромны, в том числе для, как потенциал притока дополнительных денежных средств в федеральную казну в виде налоговых отчислений, тех самых платежей, они, ну, как это принято говорить законотворцами, микроскопические. Да? Но не такие уж они микроскопические, но меньше, чем любые другие аналогичные. Сейчас мы к этому, собственно, и перейдем. Так вот, кто может стать самозанятым? Давайте с основного начнем. Кто не может стать самозанятым, ну вот, наверное, для него менее интересно будет. Но вещь в том, что нельзя родиться как бы потенциально самозанятым или еще что-то. Им можно в течение года несколько раз быть и не быть. Да, было у вас ИП, не было ИП. Есть у вас работодатель, нет у вас работодателя. Так вот, все по порядку. К самозанятым относятся те, кто работает сам на себя. Здесь, собственно, как бы сам термин, да, самозанятый, работаешь на себя. И у кого нет работодателя. То есть, ну, если кто-то считает, что он работает сам на себя, но при этом он выполняет распоряжение своего руководителя, начальника, то, ну, как бы вы не самозанятый. Извините, как бы, если вот, ну, пришлось вас немножко в чувство привести. Дальше. А если у вас нет наемных сотрудников, то есть, вам никто там сверху указы не дает, но вы их даете. То есть, у вас есть подчиненные, которые официально как-то на вас работают. Так вот, тоже тогда вы не самозанятый. Вы, ну, занятый, и еще люди на вас работают. Дальше. Кто конкретно это, вот, чтобы мы просто поняли? Няни, репетиторы, массажисты, грузчики, сантехники, мужья на час, в конце концов, да, новая популярная услуга, юристы и, вот что важно, владельцы недвижимости, которую они сдают в аренду. Очень большая, львиная доля, не очень большая, львиная доля, давайте говорить откровенно, все-таки у нас никак не отчитываются. Сдают там племянницы из Белгорода на осенне-весенний период. Вообще
кому угодно, там за 15 тысяч рублей в месяц.
Но когда соседи спросят, да, что это за девочка, это моя родственница. Ну, например, да. Вот. Поэтому и они теперь могут не искать родственницу из Белгорода, а сдавать кому захотят, за те деньги, за которые захотят. И это все будет легально и прозрачно. Сейчас к этому, собственно, перейдем. Так вот, значит, услуги, как говорится, не B2B, да, а скорее от физического лица к физическому лицу, вот все, что мы сейчас писали, могут стать самозанятыми и в этом регулятивном поле работать. Но при этом, если ваша вот эта самозанятая деятельность в виде няни, массажиста, мужа на час или по сдаче в аренду квартиры приносит вам в год свыше 2,4 миллиона рублей, а если проще говоря, это 200 тысяч рублей в месяц, то вы как бы уже, ну, не самозанятый. То есть вы какой-то самозанятый, но уж очень какой-то успешный самозанятый, поэтому вряд ли вы должны платить совсем чуть-чуть налогов. К ставкам мы сейчас перейдем чуть позже. Так вот, не могут применять налог на профессиональную деятельность те, у кого есть работодатель или наемный работник, о чем мы уже говорили. Также существует ограничение по виду деятельности. Самозанятым нельзя осуществлять продажу под акцизных товаров, напомню, что это алкоголь, сигареты, бензин, и заниматься добычей полезных ископаемых. Вообще мимо всех, я думаю, самозанятых, потому что, ну, самозанятые не думают, что торгуют всеми этими вещами и тем более добывают полезные ископаемые, если это не считать картошку в огороде.
Самозанятый там у тебя на огороде добывает нефть, это
ну да, ну сколько у нас таких, да, собственно, людей. Так, и теперь вот, собственно, по налогам, к самому вкусному переходим. Итак, сегодня у мелких предпринимателей, малых предпринимателей, прошу прощения, есть несколько вариантов уплаты налогов. Платить НДФЛ по ставке 13%, это как бы, собственно, что мы все и делаем, декларируя свои доходы в налоговой, безусловно. Второй вариант – работать как индивидуальный предприниматель и отчислять государству в зависимости от выбранной схемы, то есть там упрощенка, не упрощенка, 15% налога на вмененный доход или платить по упрощенке, вот той самой любимой многими, 6% от своего дохода. Но при этом еще ежегодно делать И вот тут многие забывают, сравнивая ставку для самозанятых с ставкой по в упрощенке 6%. О том, что при работе ИП в рамках упрощенной системы налогообложения вы все равно не освобождаетесь от довольно существенных выплат в пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. А эта сумма действительно существенная. И забывать о ней тоже не стоит. Хоть она как бы и не называется напрямую прямо вот налогом. Да, это отчисление. Отчисления, там, на медицинское страхование, пенсионный фонд. Да, но это тот же самый, по сути, как бы налог и та же самая фискальная нагрузка. Отчисления эти придется платить, если вы ИП, а не самозанятый, даже если нет деятельности или даже есть какие-то убытки. То есть отчитываться об этом придется, иначе как бы штраф. Также для некоторых категорий предпринимателей есть и другой вариант. Единый налог на вмененный доход, ЕНВД так называемый, с которым сейчас вот до последнего не могут решить, будет он или нет. Так вот. Новый режим самозанятых дает существенные послабления в налоговой нагрузке, а именно 4%, если вы предоставляете услугу как физлицо самозанятое другому физическому лицу. Пришли, кран отремонтировали, массаж сделали, там шторку повесили, ребенка научили там английскому сразу, да, видимо, за занятие. Вот, получили денежные средства, все, с них вы должны заплатить 4%. Если же вы там дизайнер какой-нибудь, там программист, самозанятый, и вам юридическое лицо обратилось за услугу, за помощью, и вы им ее оказали, то здесь вам нужно будет платить 6%. Тоже немного, 4,6 разница небольшая, учитывая, что у нас физлицо, физлицу платит по, наверное, одной системе ценообразования, а если тот же самый фрилансер находит заказ со стороны юридического лица, там, ну, все-таки как бы и вознаграждение будет побольше, как правило. Поэтому заплатить 6% с более весомого гонорара, я думаю, может быть, в некоторых случаях еще даже более выгодно, чем заплатить 4 с меньшего. Это важно. Напоминаю, что при этом мы не выходим за рамки 2,4 миллиона рублей. Если же мы вышли вдруг, ну, вы успешный, прям самозанятый, то платим те же самые 13% в рамках НДФЛ суммы свыше. То есть 2,4 платим по ставке 4-6, не тире, 4 или 6, 5 там нет, вот в чем дело. Либо мы все, что сверху, платим 13%. Это важно. Дальше, и теперь давайте коротко о плюсах. Оформиться самозанятым очень легко. Все можно сделать, прямо сидя дома. И у нас еще есть время.
Зайдя на портал госуслуг наверняка.
Да, именно. Я потом, сделав учетную запись ФНС, там через те же самые госуслуги. Так, но возвращаемся, да, к плюсам. Действительно, можно сделать из дома, это очень удобно. Тем более сейчас, если вы успели за период самоизоляции и карантинных мер как-то вот начать работать из дома, и вот стали вот таким вот уже практически псевдо-самозанятым, который легализуется 1 июля. Сделать можно это все из дома, да, в том же на сайте ФНС, даже на сайтах некоторых банков. Ну, я думаю, многие догадались, каких. А также с помощью мобильного приложения «Мой налог». Второе. Экономия на издержках. Не надо приобретать и содержать контрольно-кассовый аппарат, как это требуется для ИП. На карту, которую самозанятый определил для себя как карту приема денежных средств, и будут все переводиться. И, соответственно, контроль тоже будет проводиться с нее. О контроле не забываем. Мы понимаем, что банк может всегда посмотреть, откуда какие деньги пришли. Просто в процессе работы. Самому не надо высчитывать процент, все делается автоматически через приложение «Мой налог». То же самое. Выход из тени. Это открывает банковские кредиты для вас. То есть, и раньше вы были как бы безработным для банка, а теперь вы самозанятый, поэтому можете претендовать на тот или иной кредит. Это важно. И пару минусов. Куда без них? Из плюсов вытекает и главный минус такого режима. Самозанятый не формирует пенсионного стажа. Если вы уже сейчас озабочены о том, на что вы будете жить, кроме базового начисления пенсии, минималки, то, наверное, самозанятый не для вас история. Но я думаю, что самозанятые могут сами сделать свой какой-то резервный фонд в том же самом банке. Ждем 1 июля.
Спасибо, Паш. Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». С вами были Антон Хоменко и Павел Голубев. До встречи в следующий понедельник.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».